Глава 5. В воскресенье 6 октября король Франции Людовик XII въехал в Милан через Тичинские ворота. В сопровождавшем его поезде был Чезаре Борджиа, сын папы. Во время шествия от Соборной площади к замку ангелы Миланской коммуны исправно махали крыльями. С того дня, как разрушен был колосс, Леонардо более не возвращался к работе над летательной машиной. Астра-1 кончил прибор. Художник не имел духа сказать ему, что и эти крылья не годятся. Кузнец также не заговаривал о полете. Однажды утром, в 20-х числах октября, Пачолли прибежал к Леонардо с известием, что король требует его во дворец. Художник пошел неохотно. Встревоженный исчезновением крыльев, он боялся, чтобы Астра не наделал беды. Когда Леонардо вошел в памятные залы ракеты, Людовик XII принимал старшин Милана. Художник взглянул на своего будущего повелителя. Ничего царственного не было в его наружности. Хилое тело, узкие плечи, лицо страдальческое, но не облагороженное, с выражением мещанской добродетели. На верхней ступени трона стоял молодой человек в простом черном платье, без украшений, с длинными белокурыми волосами, приветливо умными глазами. «Скажите, фра Лука, — шепнул художник спутнику, — кто этот вельможа?»
«Сын папы, — отвечал монах, — Чезаре Борджиа, герцог Валентино».
Леонардо слышал о злодействах Чезаре. Хотя явных улик не было, никто не сомневался, что он убил брата Джованни Борджиа, наскучив быть младшим. Ходили слухи еще более невероятные, будто причиной Каинова злодеяния было соперничество братьев не только из-за милости отца, но и из-за кровосмесительной похоти к родной сестре. «Не может быть», — думал Леонардо, вглядываясь в невинные глаза. Почувствовав на себе взор, Чезаре оглянулся. Наклонившись к стоявшему рядом старику, вероятно, секретарю своему, он что-то шепнул, указывая на Леонардо. И когда старик ответил, посмотрел на художника пристально. Тонкая усмешка скользнула по губам Валентина, и в то же мгновение Леонардо почувствовал: «Да, может быть. Все может быть, и даже еще худшее, чем о нем говорят». Старшина синдиков подошел к трону, стал на колени и поднес королю прошение. Людовик нечаянно уронил пергаментный свиток. Старшина засуетился, но Чезаре ловким движением поднял свиток и подал королю с поклоном. «Хам!» — прошептал кто-то в толпе французских вельмож. «Ваша правда», — подхватил другой. «Сын папы отлично исполняет должность лакея». Художник заметил подобострастное движение Чезаре, но оно показалось ему скорее страшным, чем гнусным, как ласковость хищного зверя. В это время Пачолли волновался, подталкивая спутника под локоть. Видя, что Леонардо, чего доброго, целый день простоит в толпе, не найдя случая привлечь внимание короля, принял меры, схватил его за руку и представил королю художника. Людовик заговорил о тайной вечере. Более всего восхищался перспективой потолка.
Фра Лука ожидал с минуты на минуту, что его величество пригласит Леонардо к себе на службу.
Но вошел паж и подал королю письмо. Король узнал почерк жены, то было известие о разрешении королевы от бремени. Вельможи начали поздравлять его. Толпа оттеснила Леонардо и Пачолли. Король взглянул было на них, любезно пригласил дам поскорее выпить за здоровье новорожденной и вышел в другую залу.
Пачолли потащил спутника за собой. «Скорее!»
«Нет, фра Лука», — спокойно возразил Леонардо. благодарю вас за хлопоты, но его величеству не до меня». И он ушел из дворца. В южных воротах Кастелла догнал его секретарь Чезаре Борджа. Он предложил ему от имени герцога место главного смотрителя, ту самую должность, которую исполнял Леонардо Умор. Подходя к дому, еще издали заметил он толпу народа и ускорил шаг. Джованни, Марко, Салаина, Чезаре несли за неимением носилок в сломанном крыле своего товарища, кузнеца Астро да Перитолла, в разорванной, окровавленной одежде. Случилось то, чего боялся учитель. Кузнец решил испытать крылья, сделал 2-3 взмаха, упал и убился бы, если бы одно крыло не зацепилось за ветви дерева. Леонардо помог внести носилки в дом и уложил больного в постель. Когда он наклонился к нему, чтобы осмотреть раны, Астр пришел в себя и прошептал, взглянув на Леонардо с мольбою: «Простите, учитель».